Глава 12. В их жизни наступил некоторый просвет, когда Билли получил место возчика на постройке большого моста в Нильсе. Прежде чем взять это место, он предварительно убедился, что Союз против вступления не возражает. Но через два дня бетонщики побросали свои инструменты. Подрядчики, очевидно подготовленные к этому, тотчас же взяли на их места итальянцев, не принадлежащих к Союзу. Тогда ушли и плотники, и металлисты, и возчики. Билли, не имея денег, потратил остаток дня на то, чтобы дойти до дому. «Я же не мог стать штрейкбрехером», — закончил он свой рассказ. «Конечно, не мог», — согласилась Сексон. Но в душе удивилась, почему же, собственно, когда человек хочет работать, и работа есть, он должен ее бросать, если ему союзы предписывают. А если уж без союза нельзя, то почему не все рабочие в них состоят? Тогда не было бы штрейкбрехеров, и Билли мог бы работать каждый день. Она размышляла также и о том, откуда бы ей достать мешок муки, потому что уже давно отказалась от роскоши покупать печеный хлеб. И стольким хозяйкам по соседству пришлось последовать ее примеру, что валиец, владелец маленькой булочной, должен был уехать, взяв с собой жену и двух маленьких дочек. Куда ни бросала она взгляд, везде видела разрушительные следы промышленного конфликта. Как-то раз днем к ним заходил какой-то незнакомый человек, а вечером Билли принес очень странную новость. Ему, как он рассказывал Сексон, стоило сказать только слово, и он мог вернуться в свою конюшню смотрителем на $100 в месяц. Непосредственная возможность получить такую сумму подействовала почти ошеломляющим образом на Сексон, собиравшуюся в это время поужинать вареной картошкой, разогретыми бобами и маленькой сырой луковицей. У них не было ни хлеба, ни кофе, ни масла. Луковицу Билли нашел на улице. А тут вдруг $100 в месяц. Она облизнула сухие губы и с трудом овладела собой. «Почему они тебе это предложили?» — спросила она. «Очень просто. Причин набралось немало. Во-первых, человек, которому хозяин поручил править принцем и королем, оказался ослом. Король захромал. Затем они, вероятно, догадываются о том, что я вывел из строя очень многих из их добровольцев. У них служил смотрителем несколько лет подряд некий Мэклин. Я был еще совсем мальчишкой, когда он к ним поступил. А теперь он болен, и им нужен кто-нибудь на его место. Я долго служил у них, а главное, я именно тот человек, который им нужен. Они видят, что я знаю лошадей, как свои 5 пальцев. Но я на все способен, кроме предательства». «Подумай, Билли», — сказала Сексон с забившимся сердцем. $100 в месяц! $100!» «И отступиться от товарищей», — возразил он. Это был не вопрос, но и не утверждение. Сексон предоставлялась самой разобраться в интонации этой фразы. Они взглянули друг на друга. Она ждала, что он скажет. Он же продолжал молча на нее смотреть. И вдруг она поняла, что сейчас наступила одна из самых решительных минут ее жизни и собрала все свои силы, чтобы встретить ее с возможным спокойствием и самообладанием. Каково бы ни было его собственное мнение, он скрыл его за безразличным выражением лица. Его глаза не говорили ничего, он просто смотрел и ждал. «Нет, ты не должен этого делать, Билли», — произнесла она наконец. «Ты не можешь предать товарищей». Он порывисто протянул ей руку, и лицо его мгновенно озарилось радостью. «Давай!» — воскликнул он, схватив руку Сексон и сжимая ее. Ты самая лучшая, верная жена на свете. Если бы у всех рабочих были такие жены, как ты, они победили бы в любой забастовке.
А как бы ты поступил, если бы не был женат, Билли?
Послал бы место к черту, конечно.
Но твой брак ничего не меняет. Я должна во всем и всегда тебя поддерживать. Какая же я была бы иначе жена?
Она вспомнила приходившего в тот день незнакомца. Сейчас минута вполне благоприятствовала ее намерениям.
«Билли», — начала она, — «сегодня заходил один человек. Ему нужна комната. Я сказала, что поговорю с тобой. Он согласен платить за нашу заднюю комнату $6 в месяц. Мы тогда могли бы уплатить половину месячного взноса за мебель и купили бы мешок муки. А то у нас совсем нет муки».
В Билли тотчас же проснулось его старое предубеждение против квартирантов, и Сексон с тревогой следила за выражением его лица.
«Наверное, какой-нибудь штрейкбрехер?»
«Нет, он служит кочегаром на товарном поезде, который ходит в Сан-Джозе. Его зовут Джемсом Гарманом. Его только что перевели сюда. Он говорил, что днем большей частью спит и потому ищет тихий дом без детей».
В конце концов, ей удалось, причем он сильно колебался, а она настаивала, убедить его в том, что присутствие жильца прибавит ей очень мало работы, и получить согласие на сдачу комнаты. Однако он все еще продолжал протестовать и заявил:
«Только я не желаю, чтобы ты какому бы то ни было мужчине делала постель. Это нехорошо, Сексон. Я должен оберегать тебя».
«Ну что же, оберегал бы», — живо возразила она, — «если бы ты принял сделанное тебе предложение. Но ведь ты не можешь, это тоже было бы нехорошо. И если ты хочешь считать меня своей помощницей, то не мешай мне помогать тебе, как умею».
Однако Гарман доставил Сексон еще меньше хлопот, чем она ожидала. Для кочегара он был чрезвычайно чистоплотен и всегда, прежде чем входить в дом, тщательно мылся в уборной. Он брал ключ от кухни и уходил и приходил с черного хода. Он едва успевал сказать Сексон «здравствуйте» и «спокойной ночи». Днем он спал, ночью работал, и прошла целая неделя, прежде чем Билли впервые его увидел. Сам Билли стал теперь являться домой все позднее и позднее, и часто исчезал куда-то даже после ужина. Куда, он не говорил, а она не спрашивала. Да и немного нужно было проницательности, чтобы его отгадать. В таких случаях от его губ пахло виски. Его медлительные ленивые движения делались еще медлительнее. Виски совершенно не действовало ему на ноги, он шагал так же твердо и спокойно, как и в трезвом состоянии. Его мышцы сохраняли крепость и силу. Виски ударяло ему в голову, делало веки тяжелыми и взгляд еще более затуманенным. Он не становился от этого ни легкомысленнее, ни оживленнее. Наоборот, вино придавало его мыслям и суждениям глубокую, почти торжественную серьезность. Он говорил мало, но когда открывал рот, то произносил слова тоном оракула. Казалось, он знал решительно все. Когда он что-нибудь изрекал, его суждения звучали еще строже, чем обычно, и он высказывал их так же медленно, как и вынашивал. Некрасивую сторону своей натуры обнаруживал он теперь перед Сексон. Иногда казалось, что с ней поселился совсем чужой человек. Она почувствовала, что против воли ее что-то от него отталкивает. Мысль о том, что это не его настоящее «я», утешала ее мало. С тем большей болью вспоминала она его прежнюю деликатность, внимательность и душевную тонкость. Раньше он всячески старался избегать какого бы то ни было повода к ссоре или драке.
Теперь он, наоборот, находил в этом удовольствие и искал к тому повода. Изменилось и его лицо. Оно уже не было улыбающимся и юношески прекрасным, ибо теперь улыбался он очень редко. Оно превратилось в лицо мужчины. Губы, глаза, все линии казались жесткими, как его мысли. Сексон, он не был груб, но и ласковым бывал редко. Он относился к ней теперь с каким-то безучастием, словно она перестала его интересовать. Несмотря на то, что она переносила с ним вместе все тяжести забастовки, в его мыслях она занимала очень мало места. Когда он обращал на нее внимание и ласкал, она чувствовала, что это делается почти механически, почти по привычке. Непосредственность, теплота исчезли. Иногда, когда он находился под влиянием виски, в нем еще вспыхивали проблески прежнего Билли, но эти вспышки делались все реже и реже. Он становился озабоченным, угрюмым. Тяжелая нужда и горечь все возраставшей экономической борьбы сделали из него другого человека. Особенно становилось все это заметным во время сна, когда Билли под влиянием мучительных образов стонал и сжимал кулаки, скрежетал зубами. Мышцы его тела напрягались, лицо искажалось бешенством, и он бормотал страшные проклятия. Сексон, лежа рядом с ним, просто боялась этого чуждого ей человека и невольно вспоминала то, что Мэри рассказывала ей о Берте. Тот тоже сжимал кулаки и скрежетал зубами, переживая во сне ту борьбу, в которой участвовал днем. Однако Сексон прекрасно понимала, что не по своей воле Билли становился другим, неприятным ей человеком. Не будь забастовки, не будь этой страшной борьбы из-за хлеба, он остался бы тем же самым прежним Билли, которого она так беспредельно любила. Отрицательные черты его природы так бы и не получили развития. А теперь жестокие и безобразные картины действительности, словно отразившись в его душе, пробудили в нем такие же отрицательные черты. И она не без основания боялась, что если стачка еще продлится, этот другой страшный Билли разовьется и окрепнет. Тогда, она прекрасно это сознавала, наступит смерть их любви. Такого Билли она любить не могла. Такой Билли не мог по самому существу своему ни любить, ни вызывать любви. И теперь при мысли о возможном потомстве она содрогалась. Это было бы слишком страшно. В долгие минуты печального размышления из души ее вырывался неизбежный, жалобный, вечный человеческий вопрос. Почему? 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 У Билли тоже свои вопросы. «Почему строительные рабочие до сих пор не выступают?» — спрашивал он, негодуя на тот туман, который застилал перед ним человеческую жизнь и поступки. «О'Бриен не стоит за эту забастовку, а он держит Совет Союзов строительных рабочих в руках. Но почему они его не сместят и не решат вопроса самостоятельно? Мы бы тогда получили поддержку по всей линии». Но нет, О'Бриен сидит крепко, а сам по горло увяз в грязной политике и интригах. Черт бы побрал эту федерацию труда! Объединись только все железнодорожники! Разве рабочие не победили бы, вместо того, чтобы быть раздавленными? Господи, я уже забыл вкус приличного табака и хорошего кофе. Я забыл, что бывают вкусные обеды. Вчера я взвесился. Оказалось, что потерял за время стачки 15 фунтов. Если так будет продолжаться, я стану боксером среднего веса. Разве я для этого платил столько лет взносы в союз? Я не могу заработать даже на обед, а моя жена прислуживает чужим мужчинам. даже злость берет. Я когда-нибудь рассержусь и выкину этого жильца вон».
«Но ведь он же ни в чем не виноват, Билли», — как-то раз запротестовала Сексон.
«А я разве говорю?» — грубо огрызнулся Билли. «Неужели я не могу уже поворчать, если мне это нравится? Он меня раздражает. Какой толк от организации, если все действуют врозь? Я бы теперь на все это наплевал и перешел бы на сторону предпринимателей. Да только не хочу. Черт с ним. Если они думают довести нас до того, что мы к ним поползем на коленках, так нужно им доказать обратное. Но мне надоело. Все на свете. Все бессмысленно. К чему поддерживать союз, когда он даже не может выиграть забастовки? Какой смысл проламывать головы штрейкбрехерам, когда они лезут по-прежнему? Куда ни повернешься, везде дело дрянь. Да и я, кажется, сам тоже дрянь».
Эта вспышка была настолько необычна, что Сексон другой такой не помнила. Обычно он мрачно, сердито и упрямо молчит. Виски делала его только еще самоувереннее и мрачнее. Однажды Билли вернулся после полуночи. Беспокойство Сексон за него еще усилилось от того, что в этот день, как она знала, произошли столкновения рабочих с полицией. Билли, вернувшись, уже одним своим видом подтвердил это известие. Рукава его пиджака были почти оторваны, галстук исчез, мягкий воротник расстегнут, и на рубашке не осталось ни одной пуговицы. Когда он снял шляпу, она ужаснулась огромной, чуть не с яблоко величиной шишки, вскочившей на его голове.
«Знаешь, кто это сделал?» «Болван Германман, дубинкой. Уж я ему отплачу, света не взвидит. А кроме того, разделаюсь еще с одним молодчиком, когда вся эта история кончится. Его зовут Бланшаром, Роэ Бланшаром».
«Не из фирмы Бланшар Перкинс и компания?» — спросила Сексон, обмывая шишку и стараясь, как всегда, его успокоить.
«Ну да, сын старика. Всю жизнь свою он только и делал, что просаживал денежки своего папаши, а теперь пошел в штрейкбрехеры. Дать парадный спектакль, вот как я это называю. Хочет, чтобы о нем написали в газетах, и чтобы бабы, с которыми он возится, шептали: «Молодец, Бланшар, молодец!»
«Ах, какой молодец! Мне еще никогда ни один мужчина так не нравился!»
«Но я надеюсь этого молодца когда-нибудь вздуть. Да он уже кое-что и получил. Кто ему расшиб башку куском угля величиной с лохань? Это случилось как раз в то время, когда повозки поворачивали с 8-й на Франклинову улицу, у ворот возле гостиницы «Галиндо». Там была драка, и кто-то швырнул глыбу угля из окна второго этажа. Сражались за каждую пять земли. Было пущено в ход все — кирпичи, булыжники, полицейские дубинки. Однако полиция боялась стрелять, и войск не вызывала. «Ну, мы полицейских потрепали основательно, так что и кареты скорой помощи, и их дежурные автомобили работали не переставая. На углу Бродвея и 14-й, как раз против ратуши, мы загородили дорогу обозу, набросились на задние повозки, выпрягли из 5 повозок лошадей, а возницам хорошенько наклали по шее. Только полицейские резервы спасли их от больницы. Но мы все ж лупили их целый час. Посмотрела бы, сколько трамваев остановилось и на Бродвее, и на 14-й, и на улице Святого Павла, прямо без конца!»
«А что же все-таки сделал Бланшар?» — напомнила Сексон.
«Он ехал во главе обоза и правил моей упряжкой, и все упряжки были из моей конюшни. Он набрал своих товарищей по училищу, все таких же маменькиных сынков, которые только и умеют просаживать родительские денежки. Они приехали в конюшни на грузовых автомобилях, вытащили и запрягли телеги под охраной и с помощью половины всех полисменов Окленда. Камни летали градом. Ты послушала бы, как дубинки ходили по нашим головам. Ра-та-та-та-та-тат, ра-та-та-та-та-тат. А начальник полиции сидел в полицейском автомобиле, точно бог Саваоф. В одном месте, как раз возле улицы Пиральта, произошел затор, и какая-то старуха швырнула из-за своей калитки ему прямо в лицо дохлую кошку. Да, можно было слышать, как та ударилась в ее голову. «Арестовать ее!» — заорал он, вытираясь платком. Но рабочие окружили ее и спасли от полиции. «Ну уж и денек!» Ближайший приемный пункт был так переполнен, что раненых стали потом уж отправлять в госпиталь Святой Марии, в больницу Фабиолы и еще не знаю куда. У нас очень сильно избиты 8 человек и еще человек 12 возчиков из Сан-Франциско, которые приехали помогать. Кажется, нам помогала половина всех оклендских рабочих. В тюрьме же, наверное, сидит целый полк. Но я ручаюсь, что ни Бланшар, ни его приятели больше в наши дела не сунутся. Мы им показали, что такое футбол. Ты знаешь этот кирпичный дом, который строится на набережной улице? Ну, там, где мы раньше работали. Так вот, когда они выехали из конюшни, их самих не было видно. Так они нагрузили повозки кирпичами. Бланшар правил первой повозкой, в него пустили кирпичом, и он свалился.
«Он верно храбрый», — заметила Сексон.
«Храбрый?» — возмутился Билли. «Будешь храбрым, когда за тобой стоят и полиция, и войско, и флот. Ты, кажется, скоро перейдешь на их сторону. Храбры на то, чтобы отнимать хлеб у наших жен и детей. Разве вчера у Джонсов не умер ребенок? Ему не хватило материнского молока, потому что она сама голодала. И ты прекрасно знаешь, сколько старых теток, тещи, свекровей должны были записаться в богадельню, потому что родственники больше не могли их прокормить».
В утренней газете Сексон прочла сообщение о неудавшейся попытке сорвать забастовку возчиков. Бланшара называли героем и выставляли образцом истинного гражданина. В газете приводилось еще мнение одного бригадного генерала, высказывавшего сожаление о том, что власти не вызвали войск, которые бы хорошенько проучили эту чернь и показали бы ей ее место. «Теперь как раз время для небольшого полезного кровопускания», говорилось в конце заметки после сожалений по поводу бездеятельности полиции. «Потому что у нас до тех пор не восстановится спокойствие в промышленном мире, пока чернь не узнает, что такое палка и власть». В этот вечер Билли, вернувшись домой и не найдя никакой еды, взял Сексон под руку, перекинул пальто через другую руку и отправился с ней в город. Пальто заложили дяде Сэму, и скромно пообедали в японском ресторане, ухитрившемся давать обед за 10 центов. Затем решили потратить по 5 центов за кинематограф. У здания Центрального банка к Билли подошли два бастующих возчика и увели с собой. Сексон осталась ждать его на углу, и когда он через 3/4 часа возвратился, она заметила, что он выпил. Пройдя кафе «Форум», он вдруг остановился. На пороге стоял лимузин, и какой-то молодой человек усаживал в него несколько великолепно одетых женщин. У руля сидел шофер. Билли тронул молодого человека за рукав. Такой же широкоплечий, как Билли, только немного выше ростом, голубоглазый и стройный, он показался Сексон очень красивым.
«На одно слово, товарищ», — сказал Билли медленно и тихо.
«В чем дело?»
«Вы Бланшар. Я видел, как вы вчера предводительствовали обозом».
«Разве я не сделал того, что следовало?» — спросил он весело, бросив взгляд на Сексон.
«Вероятно. Но я не об этом собираюсь говорить».
«А вы кто?» — спросил тот, вдруг насторожившись.
«Забастовщик. Вы ехали на моей упряжке. Вот и все. Стойте! Не вынимайте револьвера!» Бланшар потянулся к карману. «Я вам ничего не сделаю, но хочу сообщить одну вещь».
«В таком случае говорите скорее», и Бланшар занес ногу на подножку автомобиля.
«Сейчас», — ответил Билли, не изменяя своей обычной медлительности. «Я хотел вам сказать, что я вам этого не спущу. Не теперь, а когда забастовка закончится. Я вас разыщу и вздую так, что вы будете это помнить всю жизнь».
Бланшар посмотрел на Билли с интересом.
«У вас очень убежденный вид. Но вы уверены, что вам удастся выполнить ваше намерение?»
«Уверен. Это моя цель».
«Отлично, друг мой. Загляните ко мне после забастовки, и я вам дам возможность помериться со мной силами».
«Не забудьте же», — прибавил Билли. «Я на вас нацелился».
Бланшар кивнул головой, весело улыбнулся им обоим, поклонился Сексон и сел в автомобиль.